На волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта отступила, отозвав закон об иностранных агентах, но основная борьба еще впереди. Как реагировали на события в Тбилиси, в Москве и самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия? Революционный сценарий в Грузии обсуждаем с экспертами за некруглым столом. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Грузинская мечта выполнила обещание и провалила во втором чтении законопроект о прозрачности иностранного влияния. Во время вчерашнего заседания депутаты демонстративно не голосовали. Против законопроекта выступили 35 парламентариев. Впрочем, наблюдатели полагают, что основные баталии впереди. Партия власти сразу дала понять это своими жесткими заявлениями, рассказывает Иракли Орагвелидзе.
Голосование по законопроекту об иноагентах вошло в историю грузинского парламентаризма как самое скоротечное. На бюро потребовалось 40 секунд. Сессия длилась менее 4 минут. Большинство не позволило оппозиции зафиксировать свою точку зрения, поэтому последним оставалось лишь отметиться групповым фото у трибуны на фоне флагов Грузии и Евросоюза. Большинство же бесшумно удалилось из зала. Среди тех, кто голосовал против законопроекта, 21 депутат от оппозиции, 14 от силы народа и ни одного от грузинской мечты. За голосовал депутат партии власти Дмитрий Самхарадзе. Остальные просто проигнорировали голосование. Перед собравшимися перед парламентом с поздравлениями выступила депутат партии Лейла Анна Нацлюшвили. По ее словам, гражданское сопротивление будет продолжено до достижения Грузии кандидатского статуса.
Главная защита от этой русской мечты – не парламентские процедуры. Главная защита – это вы, ваша бдительность. Мы не должны останавливаться, пока не сменится пророссийское правительство и у нас не будет европейской власти. Мы, политики, повинуясь вашей воле, пойдем в каждый город и село. Мы будем говорить со всеми, чтобы с этого момента вместе с народом пройти путь, который приведет нас в Европу. Эта битва была успешной, потому что вы прикрывали нас. Мы будем продолжать в том же духе до тех пор, пока не будет гарантии, что мы в Европе.
Примечательно, что, как и в прошлые дни, ведущее положение на митинге вели гражданские активисты, а не политики. Некоторые участники заявили, что устали от них. К примеру, на акции перед парламентом не дали слово лидеру стратегии Агма Шенебели Георгию Вашадзе. Усталость от политиков подтвердил и декабрьский опрос NDI, где 61% опрошенных заявили, что не доверяет политикам, а доверяет лишь 31%. Растущую роль спонтанного гражданского протеста сегодня отмечали все, как власти, так и оппозиция. По словам депутата Хатуны Курзая, политикам и впредь придет учитывать эту тенденцию.
Если бы не самоорганизация людей, политический выбор власти был бы иным. Иванишвили и его власть увидела, что в критический момент наши граждане знают, что делать. Последние события показали, что власти исчерпали ресурс доверия населения. Конечно, нет гарантии, что они впоследствии технически протолкнут абсурдный законопроект, но то, что он обречен политически, это всем очевидно.
Тем не менее, речь председателя грузинской мечты Ираклия Кобахидзе изобиловала нападками на НПО. Главным достижением, по мнению политика, стало одномоментное выявление всех иностранных агентов.
Законопроект выполнил важную работу с различных точек зрения. Все признали, что агентство постыдно, независимо от того, чьим бы вы агентом ни являлись. Всем стало известно об НПО, которые занимаются негосударственной деятельностью, выдвигая публичные требования об отставке правительства, что несовместимо с их профилем, а также объявлением легитимных выборов сфальсифицированными, нецензурной бранью в адрес церкви, пропагандой ЛГБТ, организацией провокации провокации возле разделительных линий. Очевидно, что эти организации работают против интересов Грузии. И, наконец, главное достижение – никогда руками НПО не удастся реанимировать правление нацдвижения. Я благодарю всех, кто инициировал и поддержал в первом чтении этот законопроект.
Кроме прочего, по признанию главы парламентского комитета Михаила Саджуладзе, власти ценой небольшой уступки удалось предотвратить управляемый из-за рубежа революционный переворот. В целом, по заверению организаторов митингов, перманентные акции протеста будут свернуты, однако гражданские активисты продолжат держать руку на пульсе. Если же власти вновь предпримут попытку столкнуть Грузию с европейского пути, последует молниеносная реакция общественности. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В России внимательно следят за процессами в Грузии и крайне недовольны позицией Запада относительно протестов в Тбилиси. В Кремле и МИДе синхронно осудили попытки вмешательства Вашингтона во внутренние грузинские дела и дали понять, на чьей стороне Москва. Грузинская мечта же обнаружила украинский след и революционный сценарий. Владимир Унанян с подробностями.
На фоне непрекращающихся протестов в Тбилиси власти Грузии заявляют о попытке майданизации ситуации, прямо обвиняют грузинских добровольцев, воюющих в Украине, в намерении устроить в стране революцию, привести к власти бывшего президента Михаила Саакашвили. Один из лидеров правящей партии Гия Вольский заявил, что располагает информацией о прибытии некой группы бойцов из Украины.
Можно сказать наверняка, что из Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили, сторонников нацдвижения. Это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс.
8 марта на площади Свободы в центре Тбилиси по обвинению в неповиновении полиции и хулиганстве был задержан вернувшийся из Украины доброволец Надим Хмаладзе. Позже его отпустили. Выступив перед митингующими, Хмаладзе призвал участников митинга не останавливаться, заявив, что за отзывом законопроекта об иноагентах должен последовать отзыв действующих властей. На украинский след в грузинских протестах власти не устают указывать с самого начала стихийных митингов. Масло в огонь подозрений подлил сам президент Украины, открыто поддержавший противников закона об иностранном влиянии. Владимир Зеленский недвусмысленно дал понять, что нынешнее правительство Грузии не придерживается курса в Европу.
Немає такого українця, який не бажав би успіху.
Нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружественной Грузии, демократического успеха, европейского успеха. Мы хотим быть в Евросоюзе и будем. Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен, будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Евросоюзе, и я уверен, будет. Этого заслуживают все свободные народы Европы.
Все вольные народы Европы.
А вот в Москве увидели в грузинских протестах не только украинский, но и американский след. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на видимую руку Вашингтона.
Мы видим, что законопроект снят с обсуждения. Но одновременно с этим мы видим, что чья-то рука, опять же, нельзя сказать невидимая рука, да, она видимая. Мы видим, откуда президент Грузии обращается к своему народу. Да? Она же не из Грузии обращается к грузинам и грузинкам. Она обращается из Америки. Вот. И чья-то видимая рука старательно пытается добавить сюда, опять же, антироссийские элементы. И да, это чревато провокациями, мы очень внимательно и с большой беспокойностью за этим наблюдаем.
Мысль развил глава российского МИДа. Проведя параллели с событиями 2013-2014 года в Киеве, Сергей Лавров показал удивительную осведомленность положениями грузинской версии так называемого закона об иноагентах.
Очень похоже на киевский Майдан. Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом для того, чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти. Позиции Запада, того же Госдепартамента, который пафосным тоном заявляет об недопустимости подобного отношения к гражданскому обществу, вызывает уже просто улыбку. Это те самые правила, о которых мы говорим, вернее, о которых говорит Запад. Мы говорим о международном праве, а Запад говорит о правилах, на которых должен быть основан миропорядок.
При этом Лавров подчеркивает, Запад поддерживает протесты в Тбилиси и в то же время осуждает митинги в Молдове, так как молдавское правительство придерживается прозападной полиции, а вот грузинское, видимо, нет. Да и сами митинги в Тбилиси Лавров считает далеко не мирными, а слезоточивый газ использовала вовсе не полиция, а сами демонстранты.
Вот вам, пожалуйста, в Грузии оппозиция не то, что ей можно, она обязана делать то, что она хочет. А в Молдове протесты против действующей власти осуждаются, потому что оппозиция в Грузии отражает западные интересы, а оппозиция в Молдове отражает иные интересы, а западный интерес отражает правительство и президент. Вот прям буквально на наших глазах разворачиваются две похожие ситуации с протестами. И, кстати, в Тбилиси протесты были далеко не мирные, как мы могли убедиться, машины переворачивали, слезоточивый газ использовали демонстранты, дымовые шашки. В Кишиневе я такого не припомню. По крайней мере, ну, даже если это было бы аналогичным действом. Но отношения к нему принципиально разные.
Что касается отношения самой Москвы, то представители российского руководства дали понять, протесты в Тбилиси воспринимаются крайне негативно, особенно в контексте откровенно прозападной позиции митингующих. Кремль явно устраивает политика грузинской мечты, успевшей перессориться практически со всеми на Западе, кто заинтересован в евроатлантической интеграции Грузии. И любые вероятные изменения вектора Москве не по нраву. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Неправительственный сектор призывает власти Грузии тщательно расследовать факты пыток и жестокого обращения с участниками прошедших акций. Большинство жертв силовиков не оказывало никакого сопротивления полицейским, утверждают представители третьего сектора. В МВД тем временем анонсируют новые задержания. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
О травмах, нанесенных полицейскими участникам митинга во время разгона акции, открыто говорят десятки пострадавших. И речь идет не просто об уроне, полученном в ходе применения спецсредств, но и о расправах во время и после задержаний. Видеокадры, подтверждающие жестокие действия силовиков, распространяют СМИ и очевидцы событий. В объективы их камер попали правоохранители, избивающие граждан, которые не оказывали им совершенно никакого сопротивления. Под дубинки полицейских попал и оппозиционер Георгий Мумладзе.
Я размахивал флагом Евросоюза, когда десятки так называемых правоохранителей начали охоту на людей. Одним из тех, на кого охотились, был я. Меня били по лицу. Очнулся я уже в машине.
Рассказал Мумладзе журналистам. Силовики разгоняли демонстрантов не только дубинками. Спецназ применил против толпы водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а некоторые участники акции утверждают, что и резиновые пули. Комментируя эти события, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс заявила.
Во многих случаях применение силы полиции не было ни соразмерным, ни необходимым и не позволяло свести к минимуму ущерб и травмы. Водометы следует использовать только в случае крайней необходимости для сдерживания или разгона толпы, или когда насилие достигло такого уровня, с которым нельзя справиться более мирными средствами. Точно так же слезоточивый газ нельзя использовать в чрезмерных количествах, распылять в замкнутых пространствах или непосредственно против людей. Комбинированная интенсивность. Активное применение слезоточивого газа и водометов может представлять собой пытку или другое жестокое обращение и должно быть тщательно расследовано.
Тем временем в МВД говорят только о планах расследовать незаконные действия в отношении силовиков. За два дня в ходе разгонов пострадали 58 сотрудников полиции. Пятеро до сих пор остаются в разных медицинских учреждениях, сообщил на пресс-конференции глава криминальной полиции Теймураз Купатадзе. Правоохранители при этом лишь отвечали на агрессию демонстрантов, которые сожгли и раскрасили автомобили, портили инфраструктуру, нарушали общественный порядок и нападали на полицейских, заявил он и анонсировал новую волну арестов.
Заявляю, что в любой ситуации словесное оскорбление полицейского, нападение на него и осуществление насильственных действий неприемлемо. Все прекрасно увидели, как бросали подожженные предметы, коктейли Молотова, пиротехнику в моих коллег, из-за чего несколько из них получили ожоги тяжелой степени. Также полицейских кидали камни, деревянные, железные предметы, из-за чего не один полицейский получил тяжелые травмы. МВД изучает каждый факт насилия в отношении полицейских, и выявленные нарушители закона будут наказаны по всей строгости закона.
Акция протеста действительно несколько раз выходила за рамки свободы выражения и мирного собрания. Однако действия демонстрантов были спровоцированы силовиками, как и многие другие представители неправительственного сектора, говорит глава Центра по правам человека Олег Оцкетишвили. Он следил за ходом акции непосредственно из эпицентра событий. Перцовые спреи, удушающие газы и водометы полицейские начали применять без предупреждения, что незаконно, как и действия многих силовиков при задержаниях, утверждает правозащитник.
Массовые задержания в большинстве случаев происходили без причин. Один из примеров – арест Зураба Джапаридзе, который не делал ничего противозаконного. К нему подбежали, задержали и при этом избили. Есть и другие случаи, которые были запечатлены на видеокадрах. Подобным фактам должна быть дана оценка, и все уличенные в незаконных действиях полицейские должны быть наказаны. Не должно быть так, чтобы наказание коснулось только участников акции, как после событий 20-21 июня 2019 года, когда к ответственности призвали лишь трех бойцов спецназа и десятки участников акции по административному и уголовному кодексам, что было очень непропорционально, дискриминационно.
Между тем, в ходе последних акций было задержано 133 человека. Им вменяется нарушение статей административного кодекса, хулиганство и неповиновение законным требованиям полиции. Один человек обвиняется в нападении на полицейского. Деяние, предусмотренном 353 статьей Уголовного кодекса. Рассмотрение дел в суде продолжится 22 марта. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему в рубрике «Не круглый стол». Революционный сценарий в Грузии с экспертами обсудила моя коллега Нана Плиева.
Рассерженные горожане вышли на улицы Тбилиси после поспешного принятия парламентом Грузии в первом чтении законопроекта об иностранных агентах или о прозрачности иностранного влияния. В Брюсселе и Вашингтоне неоднократно предупреждали официально Тбилиси, что этот шаг отдалит Грузию от Европы. Между тем, драматические сцены, разыгравшиеся на улицах Тбилиси, многим напоминают революцию достоинства 2014 года в Украине. Идет ли Грузия к собственному Евромайдану? Говорим с гостями Некруглого стола, лидером республиканской партии Хатуна Самнидзе и грузинским политологом Гей Хухашвили. Главный вопрос сегодня, наверное, что дальше, идет ли Грузия к очередной революции и какова стратегия оппозиции в этих условиях?
Я бы так это не сказала. Мы должны быть, политики, очень осторожны в этом процессе. Эта акция была организована разными группами, представителями разных организаций и НГО. Мы не призывали к акции, как политические партии. Мы призывали помочь нам бороться против грузинской мечты, чтобы грузинская мечта видела, что это протест не только оппозиционных депутатов, а люди, граждане этой страны видят, что это русский сценарий, русский проект, и что Бедина Иванишвили старается отдалить нас от Европы и принятием этого закона еще раз показать гражданам Грузии, что он может контролировать и наказывать всех организаций и СМИ, если они смеют и пойдут против грузинской мечты. Но они это сами говорят. Председатель правящей партии очень часто сам говорит, что да, организации и неправительственные организации, которые смеют и говорят о политике в этой стране, будут наказаны. И это ничего не имеет общего с прозрачностью финансов. В этой стране с этим нет ни у кого проблем. Только те финансы в этой стране непрозрачные, которым финансируется, например, грузинская мечта при каждых выборах, а также Alt-Info и те группы пророссийские, которые очень часто делают заявления пророссийские в этой стране. Кто их финансирует, это не контролируется. А кто финансирует наши неправительственные организации, как работают иностранные доноры в этой стране, представители тех стран, которые являются нашими стратегическими партнерами по Конституции Грузии, вот эти финансы в этой стране давно прозрачны и очень прозрачны. Грузинская мечта проиграла информацию информационную войну, граждане Грузии очень быстро поняли, что это русский путь, путинский путь, это русский закон. И Иванишвили старается нас этим законом прямо отдалить нас от Европы и сохранить свою власть и в дальнейшем.
Патнугия, зачем власти так упорно и так спешно настаивают на принятии этого закона?
Об этом будем судить уже, когда будет писаться история, скажем так, да, потому что что происходит сейчас за кулисами, мы не совсем в курсе событий.
Вы имеете в виду, что происходит с неформальным правителем Грузии? Чего добивается Бидзина Иванишвили?
Какие там обязательства? Ну, я думаю, что он взял некие обязательства после начала войны в Украине. Он спрогнозировал, что Россия быстро, блицкригом покончит с Украиной, и мы тоже будем вынуждены интегрироваться. Модернизированный Советский Союз. Он очень сильно испугался, потому что вся его жизнь, жизненная философия складывалась в России. Путин для него это сверхчеловек, который может за один день раздавить любое государство. И он вот в этот момент, я думаю, взял некие обязательства перед Россией.
Испугался чего?
Испугался того, что после Украины сразу, значит, обратятся к нам и предложат подписать так называемый трактат номер 2, да? И, в принципе, чтобы заблокировать все это, скорее всего, он свою лояльность демонстрировал перед властями России. А империя действует каким образом, да? Когда ты объявляешь лояльность, и это было видно даже в пропаганде в Грузии, империя это засчитывает за слабость и требует какие-то гарантии. Я думаю, что он выдал некие гарантии тогда России в тот момент, да, где-то год назад, от которых сейчас он высвободиться уже не может. Да, он как бы заложник ситуации. В принципе, он все глубже и глубже головой идет в эту трясину. Да, власть это важна, но не только во власти дело. И он попал в некую западню, из которой он уже не может выбраться, а уже мне вообще кажется, что он уже не управляет ситуацией. Потому что если смотреть, какая пропаганда ведется со стороны властей, это пропаганда чисто КГБшная, скажем так. Да?
Вы имеете в виду, говорят, что Грузия пойдет в Европу вместе с христианством, суверенитетом,
на коленях. Это то же самое, что делал Лукашенко годы назад. Вот если помните, он заигрывал с Европой, с одной стороны, да, как бы критиковал Россию, но на самом деле мы понимаем, да, к чему все это шло. И тогда и вот эти шпаргалки прямо из ФСБ, прямо вот это клише какое-то взято оттуда. Риторика абсолютно синхронизирована. Вот сегодня были заявления Захарова и там каких-то деятелей. Что Кобахидзе, что Захарова. Даже Кобахидзе обогнал уже в своих фантазиях, в аргументации, скажем так, да. Так что ситуация у нас сложная. Для России очень важно сейчас показать на фоне проигранной войны в Украине такой позитивный для себя, конечно, да, модель с использованием мягкой силы захвата постсоветского государства, интеграции. И на примере Грузии они сейчас это все делают. Я думаю, что здесь уже ФСБшная команда управляет политическими процессами. Даже Бидзина Иванишвили уже отстранен. Ему, скорее всего, сказали, что ты вообще ничего не можешь. Мы сами там будем управлять. И они засели и на телевидение, и, значит, месседжбоксы они формируют. И все они делают. Потому что заявление председателя партии, он вообще социопат политический, с одной стороны. Но вот последние его заявление – это чистое КГБ. Вот советскую риторику, как мы помним, как империализм там, в общем, там борется со всем светлым и хорошим, и как мы будем побеждать сейчас вот этот империализм. А что касается этого закона, уже же не в законе дело, да, закон – дело второстепенное. Этот закон даже не направлен против общественных организаций, он направлен против Запада. Почему? Потому что людям говорят, что Запад создал некую агентурную сеть Грузии, и как бы их агентами являются вот эти общественные организации, и они проводят там что-то, хотят погубить нашу страну, отнять у нас христианство, отнять суверенитет и так далее.
Госпожа Самнидзе, действительно, премьер-министр говорил, что будущее Грузии не принадлежит ни агентам, ни прислужникам иностранных государств. И будущее Грузии принадлежит патриотам. Понятно, что патриотами он называет свою команду и сторонников мечты. Всех остальных противников вот предателями, практически агентами и прислужниками иностранных государств. На наших глазах происходит или уже произошел открытый разворот в сторону России?
На мой взгляд, происходит это на наших глазах уже давно. Риторика грузинской мечты против Запада и против всех организаций общественных в Грузии, которые финансируются или у которых есть поддержка от Запада, они дискредитируют уже давно, годами это происходит. Мы противостояли этому как могли, когда были, например, тоже в коалиции. Они хотят очень поменять общественное мнение, которое не меняется годами, несмотря ни на что, что эта страна и граждане этой страны хотят в Европу и быть частью Европы. Это не произошло, несмотря на их пропаганду, поэтому они решили сейчас узаконить то, что эти организации не смогут функционировать в этой стране, и, конечно же, в обществе внутри они будут распространять мнение, что мы все уже агенты в этой стране. Эта риторика, например, очень громко слышна в парламенте тоже. Вчера, позавчера, когда мы рассматривали этот законопроект, представители грузинской мечты, лидеры, прямо нам говорили, что мы являемся агентами. Мы являемся противниками нашей церкви в этой стране, что мы против традиции в этой стране. То есть они...
В таком случае, говорят, если они объявляют вас агентами и выводят за рамки политического процесса, возможен какой-то демократический выход или неизбежна революция?
Я бы так не сказала, что мы должны сейчас говорить про революцию. Это в интересах грузинской мечты. Главный лозунг при этих митингах, акциях является, чтобы грузинская мечта убрала этот закон, забрала обратно, чтобы остановила процесс. Других требований нет. Но грузинская мечта очень хочет, чтобы каждый раз, когда здесь появляются проблемы, они говорили про революцию, про переворот, что эти организации не являются независимыми, что они сами не хотят поменять власть, а на них действуют какие-то иноагенты. Это и является их риторикой и пропагандой. Поэтому я думаю, что мы должны, политики, быть очень осторожными. Мы должны показать и доказать всей стране и, главное, грузинской мечте, что они противостоят этому конкретному закону. Мы должны, как мы можем, протестовать и работать, чтобы грузинская мечта убрала этот закон. Я понимаю, что не только в этом законе дело, а целый путь является российский путь. Все методы, которые они используют, это и есть российские методы. Я понимаю, что Иванишвили и его власть делают все, чтобы не соответствовать этим рекомендациям. Мы должны их заставить забрать этот закон обратно, потому что этот закон является красной линией для наших партнеров, которые открыто говорят, если этот закон будет принят в этой стране, эта страна не будет, не сможет быть частью европейской семьи.
А может, этого и добивается грузинская мечта? Сказать, что это Брюссель не дает статус, а грузинская мечта старается, принимает прозрачные законы? Или все-таки это торг и даже шантаж, чтобы гарантированно получить этот статус?
Грузинская мечта не хочет получать этот статус, потому что этот статус значит, что они не останутся во власти. Поэтому они делают все, чтобы, конечно же, сказать, что они хотят, делают все, но нас не принимает Европа. Или что, например, оппозиция делает, чтобы в этой стране не было стабильности. Но эта пропаганда уже не работает. Вчерашний протест показал, что люди вышли на улицу не только из-за этого закона, а из-за всех вот этих действий, которые до сих пор происходили в стране. Все это скопилось, люди вышли на улицу. Сейчас они требуют в первую очередь убрать этот закон. И эти протесты должны продолжаться, и мы, политики, должны быть очень осторожными. Я это говорю потому, что у нас были много протестов. Мы много раз стояли на улице, но каждый раз грузинская мечта смогла как бы остановить этот процесс и еще раз со своей пропагандой все время твердить, что вот эти акции не акции против какого-то вопроса, а все время они говорили, что это вот высшая власть. Опять они говорят про революцию, опять они хотят переворот. Мы не должны дать грузинской мечте возможность еще раз, чтобы ихняя пропаганда работала. Ихняя пропаганда не работает, поэтому они вчера, как только был принят закон, первое слушание, они начали использовать силу против протестантов. Не было никаких оснований это делать. Правящая партия каждый раз хочет доказать всем в этой стране, что они правят этой страной, что с ними стоит грузинская церковь. Это еще раз доказывают вот эти методы русские. Это пропаганда, которую мы слышали, которую мы видим в России, и как это сейчас используется в Грузии также.
Танугия, грузинская мечта, у нее есть инструменты пропаганды, она контролирует государственные институты, на ее стороне финансовые институты. И если за этими процессами, как вы говорите, стоит Москва, то в чем здесь выход? Возможно ли обойтись без улицы и избежать эту радикализацию, которую так опасается госпожа Самнидзе?
У нас настроения какие? Да? 85% грузин хотят Евросоюз. Но вот этот протест сейчас как бы находится на уровне кухни. Да? То есть из кухни не выходит. Почему? Потому что люди не чувствуют лидера. То есть нет лидера, который бы вот эту протестную массу, да, капитализировал.
Но его не было и в Украине в 2014 году.
Да. Дело в чем? Сейчас мы в процессе. Власть проводит госпереворот практически. Почему? Потому что в Конституции у нас записано, что грузинская власть и конституционные органы должны сделать все для того, чтобы мы интегрировались в Евросоюз. Фактически власть нарушает вот эти требования Конституции. То есть они сейчас вышли за рамки Конституции. То есть если говорить о перевороте, госперевороте, они сами этим сейчас занимаются. Когда власть, значит, выходит за рамки Конституции, в этот момент наступает ситуация прямой демократии, то есть народ берет власть в руки и заставляет власть вернуться в русло законности.
Да?
А если власть это не делает, ну это уже ситуация, когда народ убирает эту власть и восстанавливает таким образом конституционный порядок в стране. Контрпропаганду в этом плане надо вести сейчас. Что касается форм протеста, я не думаю, что только акции. Я с госпожой Самнидзе согласен, что в принципе вот акции не так уж эффективны, да, потому что они требуют ресурсов и так далее и тому подобное, которых нет. И на измор власть всегда берет. И когда ты идешь на татам, у власти всегда больше мышц, скажем так, и они всегда могут с тобой обойтись, в общем, так или иначе, совладать. Но есть другие формы. Поскольку мы знаем, что в народе эти настроения есть, просто капитализировать, вот консолидировать все это не удается. Есть, к примеру, да, такие ненасильственные методы противостояния. К примеру, провести забастовку, такую предупредительную, однодневную, по всей Грузии. Сейчас главное занести в системе управления коррозию, да, потому что я уверен, вот в госсекторе очень многие люди сейчас недовольны. И там ситуация, и сейчас надо бить прямо по их сердцам, по их, значит, достоинству и так далее и тому подобное. И вот эти трещины надо постепенно расширять. Если удастся в госсекторе, если даже в правоохранительных органах удастся, да, и наша армия, она перешла уже на натовские стандарты некие, да, надо апеллировать к этим группам. Апеллировать абсолютно точечно, правильными аргументами. А если эта коррозия пойдет, если появятся вот эти трещины в госсекторе, да, если вот наши авторитеты, вот Кварацхелия, к примеру, да, футболист, уже сделал заявление, да. На самом деле такие моменты очень важные. И если это по принципу домино пойдет, власть просто обрушится, и ему некуда будет деваться. Акции – это хорошо, но акция – это не единственный инструмент. Почему-то политики думают, что акциями только это надо делать. Больше креатива. Я вот госпоже Самнидзе тоже говорю.
Давайте спросим.
Более креативно надо действовать. Ну, акции, поняли уже. Акции 30 лет, вот эти акции проводятся, да.
Госпожа Самнидзе, грузинская оппозиция ослаблена и раздроблена. Насколько она готова сейчас брать инициативу в свои руки, убеждать грузинское общество в том, что возможен этот опасный авторитарный крен, который грозит европейскому будущему страны, и как она намерена это делать?
Я абсолютно согласна, что только акциями мы не добьемся цели. Мы должны больше работать с людьми и доказывать им конкретными фактами, что значит, если курс страны поменяется. Я понимаю, что мы дошли с нашими, так сказать, месседжами до многих людей. Эти акции и протесты это показывают, но это недостаточно. Массы людей до сих пор не понимают, что значит ИНАГН, почему это касается каждого из них и почему это не касается только NGO, например, только общественным организациям и СМИ. Мы должны это донести, и это требует от нас много работы.
То есть это длительный процесс?
Это длительный процесс. И каждый раз, если политик говорит, что мы вот завтра помиряем власть, вот это все заканчивается, и поднимать вот эти надежду без оснований, это приводит нас к тому, что в стране нигилизм, который мы сейчас чувствуем, мы должны показать людям, что мы боремся. Я думаю, что эти протесты сейчас, которые происходят, сопутствовало или помогло то, что, например, политики в парламенте и в муниципалитетах, мы очень громко боролись против этого законопроекта.
Мы слышали и видели.
Очень многие люди. И вы знаете, разные опросы показывают, что люди не доверяют политикам, политическим партиям. Мы должны это тоже восстановить. Если люди видят, что наша борьба, правда, честная, люди это чувствуют и реагируют сразу. Мы это видели много раз. Но их реакция и энергия должна быть направлена в правильное русло. Это значит, что мы должны им объяснить, что это долгое-долгое очень дело. Мы должны сделать все, чтобы когда они придут голосовать, они знали, за кого голосовать. Они должны видеть альтернативу. Сегодня очень много людей в стране, которые не любят правящую партию, которые знают, что правящая партия не ведет эту страну в правильное направление, но они не знают, кем его поменять. И это наша ответственность, ответственность оппозиции. Единственный вопрос, который как бы соединяет всех политических игроков оппозиции, это наше проевропейское и европейское будущее. Это единственный вопрос, который делает нас едиными. Это очень трудно все равно быть вместе, потому что мы очень разные, но это вопрос, который нас объединяет. Мы должны, я думаю, использовать точно вот эту энергию, показать людям, что есть альтернатива. Несмотря на то, что мы, может быть, не лучшая альтернатива, и эта страна, может быть, заслуживает еще лучшего, но то, что есть, можно выбрать альтернативу этой власти, потому что эта власть ведет нас к России. И это уже поняли очень многие.
Вот многие, если это так, и главным человеком, который принимает решение, остается неформальный правитель Бидзина Иванишвили, что и кто может заставить его отступить? Западные санкции, давление западных партнеров? Или он готов идти до конца?
Ну, я думаю, что санкции уже... Да, они сработают. Не на Иванишвили, потому что Иванишвили этот Рубикон уже как бы перешел. Но могут сработать, опять же, вот в этом секторе, в госсекторе, да, на многих людей, которые, конечно же, против него не пойдут, но хотя бы, если их удастся политически нейтрализовать, да, чтобы они активно не поддерживали, да, это все. Полиции и в армии начнутся некие брожения, сомнения, да, это уже, я думаю, заложит основу для системных перемен, скажем так.
Как далеко он готов зайти?
Ну, ему некуда деваться, мне кажется, я его очень хорошо знаю, да. Я был, вы знаете, наверное, его советником, мы очень долго дружили с ним, и, в принципе, всегда были вместе. Я его, если честно, не узнаю, он в каком-то положении, как бы, заложника, потому что особенно рациональную подоплеку под его действиями я тоже не вижу, да. И, в принципе, я потому думаю, что, может быть, Россия уже его отстранила, и, в принципе, они напрямую уже действуют. И он еще ли надеется на то, что из России сейчас поступило несколько миллиардов долларов. Да? Он надеется на то, что опять же купит, да, некий процесс, они же все время покупали все выборы. И в принципе сейчас вот эти деньги пришли, где-то 100 с лишним тысяч человек россиян.
А если купить не получится, он готов пойти на кровопролитие?
Пролить ему кровь. Некуда деваться. Ему сейчас деваться некуда. Он сейчас защищается. Он защищает уже не страну, он давно страну не защищает. И власть даже не защищает. Он защищает собственную безопасность и благополучие. С благополучием, да, ну если там что-то потеряет, может быть, опять же, я повторяю, да, российская мягкая сила не только этим законом сошла в Грузию, да, мы знаем, что миграционная экспансия уже проходит уже почти год, свыше 100 тысяч человек, и 145 тысяч счетов открыто российских граждан в грузинских банках. На что, по-вашему, эти деньги работают? Это вопрос, да? А что нелегально кэшем поступило, это еще отдельный вопрос. Так что Россия и в экономике экспансии занимается, и культурная экспансия. В каждом втором ресторане русские песни пошли уже везде. На рынке недвижимости 35% квартир и домов русские покупают в Грузии, в Батуми и в Тбилиси. Это экспансия, все, это все мягкая сила. И сейчас как бы вот такой финальный аккорд сейчас наступил. Мы сейчас находимся на перепутье. Куда дальше пойдет страна?
С экспертами за некруглым столом беседовала Нана Плеева.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Некруглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Как в Южной Осетии воспринимают происходящее в Грузии события? Считают ли массовые акции протеста против руководства страны, демонстрирующего некоторую лояльность в отношении России, таит в себе угрозу для самопровозглашенной республики? Со спикерами общественного мнения на эту тему беседовал Мурат Гукемухов.
Югосетинские власти дважды отреагировали на массовые акции протеста в Грузии. Министр внутренних дел Валерий Газаев объявил о переходе личного состава ведомства на усиленный режим несения службы в связи с событиями, происходящими в Грузии. Решение было принято 8 марта на оперативном совещании Совета безопасности республики по поручению президента. Вместе с тем Валерий Газаев отметил, что никакой критической ситуации нет. Цитирую. «Это фактически превентивная мера. Мы отслеживаем в усиленном режиме ситуацию в сопредельных приграничных территориях во избежание каких-либо коллизий». Конец цитаты. Вечером того же дня в 22 часа по Москве информагентство РЕС опубликовало сообщение пресс-службы Министерства иностранных дел по итогам телефонных переговоров между главами внешнеполитических ведомств Южной Осетии и Абхазии. По сообщению пресс-службы, Ахсар Джоев и Инал Ардзинба были единодушны во мнении о необходимости пристального внимания к развивающейся в Грузии ситуации, а также в координации совместных действий по нивелированию возможных угроз для Южной Осетии и Абхазии. В общем, с утра успокоили, а к вечеру решили постращать. «Эхо Кавказа» расспросило спикеров югосетинского общественного мнения, стоит ли беспокоиться жителям Южной Осетии из-за происходящего в Грузии. По словам политолога Вячеслава Габозова, конечно, грузинская угроза – неотъемлемая часть внутриполитического дискурса. Без навешивания ярлыков прогрузинскости на политических оппонентов не обходится ни одна избирательная кампания. Но все-таки это не более чем риторика. Но при этом, отмечает Вячеслав Габозов, все эти политические игры как бы сами по себе. На деле же политическое руководство республики и силовые структуры всегда держат ухо востро на происходящее в Грузии.
Такой прямой угрозы сегодня для Южной Осетии. Но я исхожу из того, что выдержанное поведение нынешнего грузинского руководства в отношении России. Не столько потому, что это руководство более пророссийское, чем те, которые выступают против него, а потому что есть понимание того, что другой вариант там, с открытием второго фронта и нечто подобное для Грузии кончится катастрофой. То есть, например, сегодня, скажем, в результате каких-то процессов к власти придут оппоненты грузинской мечты, то в отношении России они будут вести схожую политику. Потому что и те, и другие не открывают второго фронта не потому, что кто-то более пророссийский, а кто-то менее, а потому что обе стороны прекрасно понимают, что это катастрофа для них. А риторика, ну, всегда у находящихся у власти более сдержанная, а у их оппозиции всегда была более радикальная. Здесь это не более чем риторика. Но, безусловно, это не означает, что угрозы не стоит. Угроза, пока Грузия не признает сложившиеся реалии, не признает Южную Осетию и Абхазию как отдельный государство, угроза существует всегда. Мы к этому должны быть готовы.
И все-таки есть причины беспокоиться в Южной Осетии из-за происходящего сегодня?
Причины беспокоиться есть всегда, когда весьма агрессивный сосед там начинается внутриполитический кризис, и есть вероятность прихода власти, скажем, еще более радикальных сил. В любом случае, причины беспокоиться, конечно, есть. Насколько они серьезны, насколько они весомы, это уже другое дело. Мне кажется, эти нынешние события в Грузии являются для нас, для Южно-Осетии, еще одним подтверждением того, что надо, наконец, начать возрождать свои вооруженные силы, чтобы они имели минимально приемлемый уровень для возможного отражения агрессии.
По мнению депутата Юго-Осетинского парламента первого созыва, общественника Тимура Цхурбати, массовые протесты в Тбилиси против законов, ограничивающих развитие гражданских институтов, не несут в себе угроз для Южной Осетии и Абхазии. Наоборот, развитие демократии и европейский вектор развития Грузии дают молодым республикам надежду на стабильность в регионе, говорит Тимур Цхурбати.
Лично мне импонирует, что люди вышли и протестуют. Это говорит о том, что они неравнодушны, что они думают о будущем, и мне это кажется не опасным, а наоборот положительным. Во-первых, чем более прозападное будет в Грузии правительство, тем больше Россия будет на нашей стороне, поэтому опасности никакой. Возможно, под влиянием Европы они поймут, что договариваться надо на равных, а не с точки зрения какой-то там придуманной титульной нации или старшего брата. Поэтому мне процессы, происходящие в Грузии, кажутся нормальными. Более того, они показывают, что, моему великому сожалению, Грузия опережает в росте демократии, в развитии гражданского общества и нас, и Россию в том числе. И это для Южной Осетии не может быть плохо, ибо грузины должны понять, тем более под влиянием Европы, что война им нигде не нужна. Что даже в таком состоянии Россия может просто смахнуть случайно Грузию с политической карты мира.
Одним словом, вы не видите в этих протестах никакой опасности для Южной Осетии?
Не вижу никакой опасности протеста в Грузии. Более того, я им сочувствую. Мои знакомые там даже пострадали там немножко от протестов, в смысле вот слезоточивый газ. Мое сочувствие им передал. Конечно, рубашку за оппозицию рвать не буду, ибо неизвестно. Вот несмотря на то, что это новое поколение протестует, это молодежь выросла все-таки без Абхазии и Южной Осетии. У них нет синдрома потери Абхазии и Южной Осетии. Она настолько может быть отравлена государственной пропагандой, что точно их мнение мне неизвестно в отношении непризнанных пока республик.
Это был юго-осетинский общественник Тимур Цхурбати. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В абхазском обществе при взгляде на драматические события последних дней в Тбилиси смешались два подхода. В противостоянии грузинских власти и оппозиции в Сухуми склонны поддерживать первую, с учетом, как полагают в самопровозглашенной республике, большей умеренности во внешней политике. С другой стороны, в Абхазии тоже разрабатывается законопроект об иностранных агентах, против которого активно выступило гражданское общество. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Нельзя сказать, что в Абхазии так уж пристально следят за происходящим в Грузии, но несколько откликов на бурные протестные акции на днях в Тбилиси против принятого в первом чтении законопроекта об иноагентах, о прозрачности иностранного влияния, привлекли внимание наблюдателей. И тут прежде всего нельзя не отметить парадоксальность ситуации. Как известно, для абхазского общества в противостоянии правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» и тамошней оппозиции во главе с нацдвижением первое представляется, так скажем, меньшим злом. Это обусловлено активным сопротивлением грузинской мечты, идеей открытия Грузии, так называемого Второго фронта, наряду с украинским, против России. То есть, по сути, реваншистского наступления на Абхазию и Южную Осетию. Тем, что она старается поддерживать приемлемые отношения со стратегическим союзом союзником Абхазии Российской Федерации. Хотя при этом абхазские наблюдатели рассуждают о том, что при решительном изменении расклада геополитических сил не в пользу России, те же самые люди в грузинской мечте легко могут изменить свое отношение ко Второму фронту. Это с одной стороны, а с другой, в Абхазии уже давно значительная часть общества, прежде всего представители неправительственных организаций, поддержанные широким слоем их сторонников, выступают против проекта закона об иноагентах, который в последние годы стал разрабатываться в Министерстве юстиции Республики. И вот обратил на себя внимание короткий пост в соцсетях представительницы абхазского гражданского сектора, на днях весьма язвительно отозвавшейся о грузинской мечте, которая так отчаянно держится за власть. В посте не было прямого упоминания обсуждения в Грузии законопроекта об иноагентах, но об этом было нетрудно догадаться. Понятно, слышал я от многих наблюдателей, что в отличие от Абхазии в Грузии немалое число НПО с западным финансированием действительно могут помогать оппозиции в смене власти. Но и при этом грузинская мечта в ускоренном режиме, протаскивая законопроект в парламенте, явно перегнула палку. Что касается Абхазии, то лишь совершенно несведущие люди могут рассуждать о работе здесь НПО на некую цветную революцию с целью смены внешнеполитических ориентиров. Вместе с тем, среди как сторонников нынешней власти, так и оппозиционно настроенных, есть люди, негативно настороженно воспринимающие НПО. Так вчера блогер Марат Аршба написал пост в Фейсбуке, где, рассказав о событиях в Тбилиси, заключил: «Все больше стран начинает дрейф в сторону ограничения влияния зарубежных государств на внутреннюю политику в стране. Нашей республике уж точно не помешает принять данный закон». Конец цитаты. Сегодня мы побеседовали обо всем этом с юристом Центра гуманитарных программ в Абхазии Саидом Гизердава.
Я никак в вопросе отношения к Абхазии не определяю там власть и оппозицию. Ну, может быть, и оппозиции проще делать менее ответственные заявления. Власти, ну, грузинская, мы прекрасно знаем, что у них есть реваншистские настроения. Да, меня удивило вот во всей этой ситуации то, что так скоропалительно, да, и так легко оказалось принести в парламент этот законопроект, и что он так быстро был принят, и государство, которое как бы признается демократическим. Хотя бы, если посмотреть вот этот рейтинг Freedom House, то мы все-таки в чем-то даже опережаем Грузию, да, по уровню свобод. Да. И наш протест против принятия этого закона, он не такой конфронтационный характер имеет. Эти отношения там между властью и оппозицией, как бы они накладывают свой отпечаток. Но здесь у нас нам как бы удается в формате такой дискуссии конструктивной быть достаточно убедительными, и наши аргументы все-таки, может быть, власть не слышит, но вынуждена как бы понимать, что гражданское общество — это очень серьезная сила. И мне кажется, есть понимание, что такой закон в Абхазии недопустим.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему. Абхазская оппозиция требует отставки Кабмина, самопровозглашенной республики. В это время президент Аслан Бжани начинает предвыборную гонку. И все следят за событиями в Тбилиси. Итоги абхазской недели подводит наш сухумский блогер Изида Чайния.
На этой неделе старейшая абхазская партия «Форум народного единства» потребовала от президента отставки правительства и отзыва Пицунского соглашения. Детонатором такого требования стал ответ прокуратуры, которая в очередной раз продемонстрировала чудеса правовой эквилибристики и заявила, что хоть в соглашении по Пицунской даче допущены серьезные ошибки, и им даже известны чиновники, виноватые в этом, но ответственность никто нести не будет, так как соглашение не было ратифицировано парламентом. все, что рекомендует государево око, внести изменения в это российско-абхазское соглашение. Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл на этой неделе сделала два заявления. Она посетила Сухумский лицей-интернат и обнаружила, что в нем не соблюдаются элементарные санитарные нормы. Омбудсмен призвала премьер-министра оперативно отреагировать на нарушения прав детей в Сухумском лицее-интернате. О реакции премьер-министра ничего не известно. Далее омбудсмен в очередной раз обратилась к президенту с рекомендацией создать комиссию по энергетике. По мнению Шакрыл, комиссия должна дать оценку действиям правительства и подготовить концепцию развития энергетической отрасли. Омбудсмен настаивает на проведении внеплановой проверки хозяйственной и финансовой деятельности Черноморэнерго. Нет сомнения, что очередное обращение не будет иметь никакого эффекта. Тем более, что с такими же вопросами обращались к президенту ранее и общественный активист Асида Корто, и представители парламента, и оппозиция. А депутат парламента Кан Кварча даже выносил вопрос о создании комиссии по энергетике на рассмотрение парламента, но не был поддержан коллегами. Тем временем, как к президенту обращаются общественные активисты, оппозиция и омбудсмен, обеспокоенные состоянием энергетики, Абхазия продолжает жить в режиме чрезвычайной экономии электричества с верными аварийными отключениями света и получает электроэнергию из России. А тут еще выясняется, что уровень воды в Джварском водохранилище, на который ссылалось правительство, скоро достигнет максимальных показателей, при которых обычно осуществляется сброс воды. Пока общественные деятели и правозащитники требуют от президента и правительства исполнения своих прямых обязанностей, в Абхазии началась подготовка к президентским выборам. Судя по всему, самый токсичный для страны президент Аслан Бжани, который, несомненно, будет вписан в анналы истории, намерен опять баллотироваться в президенты. Об этом свидетельствуют уже не только его попытки исполнить свои предвыборные обещания, данные иностранным олигархам, создать под их интересы законодательную основу, но и заигрывание с оппозиционными силами. На четвертый год президентства Бжани провел совещание по определению приоритетных направлений экономической реформы. Любопытен общественный состав членов комиссии по экономической реформе при президенте. Аслан Бжани наступил на горло собственной песни и уселся за стол переговоров с некоторыми людьми, которые еще совсем недавно требовали его отставки и обвиняли его в предательстве национальных интересов. Попытка грубого манипулирования общественным мнением с использованием отдельных представителей оппозиции, скорее всего, будет иметь продолжение. Доживем до понедельника и посмотрим, сможет ли оппозиция перестроить свою деятельность или распадется в результате интриг на мелкие части, которые будут мешать друг другу во время выборов. Наблюдатели считают, что активность президента связана с тем, что оппозиция набирает обороты. И это стало очевидно во время встречи оппозиции с общественностью в Бадаутском районе. Участие во встречах приняло неожиданно большое количество людей. Между тем, пока президент обсуждал в вольном формате экономические реформы, лидер абхазского народного движения Ангура Арцинба встречался в Москве с представителями абхазской и московской диаспоры. Напомню, что ранее российские бизнесмены абхазского происхождения не просто поддержали Аслана Бжани в вопросе принятия закона об апартаментах, но и проигнорировали встречу, на которую их пригласила объединенная оппозиция. Итоги этой встречи широкой общественности пока неизвестны. Но известно, что за встречей надзирали посол Абхазии в России Алхаз Квицине и глава администрации президента Абхазии Джансух Нанба, который специально из-за этого приехал в Москву. Министр иностранных дел Инал Арцинба встретился с журналистами 7 марта. Обсуждалась работа МИД, в том числе на Ближнем Востоке, отношение к проекту закона об иноагентах, работа посольств и представительств. Отдельной темой стала история с увольнением старейшего и заслуженного представителя посольства Абхазии в Москве Татьяны Гуля и соответствие занимаемой должности нынешнего посла Алхаса Квицине. Министр защищал решение, принятое в отношении Татьяны Гуля, которое вызвало в Абхазии возмущение, и открестился от назначения послом Алхаса Квицине, напомнив, что это прерогатива президента. В обсуждении кандидатуры посла он не участвовал. Через аттестационную комиссию Алхас Квицине, конечно же, не проходил. А еще Инал Арцинба дал положительную оценку встрече Аслана Бжани с Лукашенко, подверг критике женевские дискуссии по безопасности и высказал недовольство действиями сопредседателя, которым, напомню, не так давно отказали в возможности визита в Абхазию. Министр заявил, что так как Женева не может считаться нейтральной площадкой, переговоры необходимо перенести из Женевы в Минск, и выразил надежду, что при поддержке России и Беларуси это удастся сделать. Журналисты были настроены скептично. К тому же все это происходило, когда события в Грузии только развивались, и было не совсем понятно, чем все это закончится. Да, на этой неделе в Абхазии внимательно наблюдали за откровенно нелогичными действиями руководства соседней Грузии, которое, вопреки мнению общественности, продавливало закон об иноагентах. Несмотря на то, что в нашей стране подобный проект закона вызвал негативную реакцию общественности, к происходящему в Грузии отнеслись с настороженностью. Ни для кого не секрет, что любой грузинский бунт всегда завершается антиабхазскими лозунгами. И на этот раз гражданский протест в стране, которая совершила агрессию против Абхазии и Южной Осетии, и которая граничит с Абхазией, еще раз подтвердил, что свободолюбие грузинского общества заканчивается там, где начинаются права абхазов и осетин. Но от политики к проблемам простых людей. 9 марта в администрации Галского района протестовали учителя городских школ. Учителя района не получают зарплату с января нынешнего года, потому как в районе происходит проверка финансовой деятельности отдела образования, и руководство района, отстранив бухгалтеров на время проведения проверки, заблокировало работу отдела. Учителям пообещали выплатить зарплату за январь в марте и попросили не оглашать информацию. На том и разошлись.
Итоги недели подвела Изида Чайня.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.